Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о вере, о том, как держаться веры в ситуации, когда день на день не приходится, когда изменчивы настроения, чувства и обстоятельства. В каком-то смысле это вопрос о том, как разглядеть, разгадать религиозное измерение в каждом, даже самом бытовом моменте жизни. Например, в бессоннице или во встрече с несносным болтуном. Что нужно, чтобы увидеть их в свете Божьего луча, как называет это русский философ Иван Ильин в книге «Аксиомы религиозного опыта». За ответом давайте обратимся к аудиоверсии этой книги.
Чему учит меня бессонница? Она наглядно удостоверяет меня, что наш человеческий произвол имеет свои пределы, ибо сон наступает сам собою, по выражению Аристотеля, и не повинуется приказу. Мы живем, пронизанные таинственной сетью природных законов, к которым надо прислушиваться, чтобы верно внимать их сокровенной разумности. Откуда она, эта разумность? Как вступить мне в ее целебные воды? В долгие часы ночного одиночества, покинутый всеми, я дивуюсь на эту Богом созданную таинственную разумность и учусь доверяться ей и предстоять ее Творцу. Бессонница дает мне одиночество, а к Богу можно прийти, только оставшись с Ним наедине. Она открывает мне мою беспомощность, а ее необходимо испытать всякому, чтобы узнать, откуда может прийти истинная помощь. Она заставляет меня испытать, что есть тайна сна и благословение сна, а тайна и благословение – суть пути, ведущие к Богу. Лучами Духа я освещаю всю свою жизнь и слышу, как освобождается во мне голос моей совести. А голос совести есть сразу зов Бога и моя молитва к Нему. И так все завершается молитвой. Так я хотел бы уснуть и в час смерти. Господи, благодарю Тебя за эти дары бессонной ночи, ибо Твой свет светил мне в этой земной тьме. Что значит эта скука, переходящая в тоску и в безысходное томление? Мной овладевает безрадостность, мертвое безразличие ко всему, душевная подавленность, духовное бессилие. Мне все не мило, я ничего и никого не люблю. Словно иссякла во мне сила любви, дар видения, способность радования. Мир ли оскудел со всем своим богатством, во всех своих тайнах и глубинах, со всей своей красотой? Нет. Это я оскудел, не говорит моя любознательность, не поет мое сердце, не мечтают мои желания. Это означает, что счастье наше в любви и что тоска от ее угасания. Почему же она угасла во мне? Не потому ли, что я плохо и безмерно любил недостойное? Значит, необходимо искусство любви, верный выбор предмета – любовь из главного, она не иссякает. Любовь по главному, она разгорается все сильнее. Любовь к главному, она не разочаровывает. И если сейчас нет во мне всего этого, то я терпеливо пережду мою тоску и попытаюсь пробудить мою любовь состраданием и добротой. Чему учит меня моя бедность? Это школа суровая, школа унижений. Всем кажется, будто бедный хуже других, недостойнее других, и именно потому осужден жить без радостей. И вот человек не должен желать богатства, пока не победит этих унижений, то есть пока не убедится в их мнимости. Чтобы убедиться, что он не хуже других, бедный человек должен найти настоящий критерий добра и зла и утвердить свое сердце и свою волю в добре. Этим он победит первое искушение бедности. Чтобы убедиться, что бедность и богатство не определяют ценности человека, бедный должен утвердить в себе чувство собственного духовного достоинства и тем победить второе искушение бедности. Затем он должен убедиться в том, что богатство не обеспечивает человеку ни любви, ни счастья, ни радости. Истинные источники радости доступны и бедному, и к этим источникам радости он должен найти верный путь, побеждая этим третье искушение бедности. И тогда его сердце станет неспособным к зависти, из которой родится всяческая злоба, пошлость и революционность. Тогда он утвердится в доброте сердца и в свободе духа и победит четвертое искушение бедности. Этим он духовно созреет к богатству, и всякое имущество станет для него орудием свободы, доброты, любви и духа. Вот для чего нашему поколению послана нищета. Господи, благодарю Тебя за эту дивную школу бедности. Она научила меня духовной свободе от земных благ. Что же предпочесть мне в жизни, ум или хитрость? Чему довериться, чем жить? Надо предпочесть то, от чего человек делается добрее, благороднее, чище, мудрее. То, что ведет его к духовности и к созерцанию Бога. Хитрость от инстинкта, она приближает человека к животному. Хитрость от чувства опасности, угрожаемости, она есть порождение страха. Хитрость родится из жадности и ведет к вражде. Она противоположна любви и означает борьбу всех против всех. Хитрость есть неверие в силу добра и мужества. Она свидетельствует о жизненном бессилии религиозной веры. Хитрость можно прощать, но ее трудно не презирать. Она свидетельствует о слабости духа и уводит от Бога. Но разве ум не уводит от Бога? Разве он исключает пошлость? Разве можно прожить одним умом? Нет. Ум без сердца мертвец, ум без совести подлец, без воли глупец, ум без воображения слепец. И вот наша эпоха, приведшая нас к кризису голого ума, показывает нам вдали новую великую идею, идею будущего, идею ума-разума, созерцающего из сердца, желающего из совести, мыслящего духовно и верующего в Бога. Идею, в сущности, древнюю, исконно священную, но нами утраченную. Ради осуществления одной этой идеи стоит жить, страдать и трудиться, ибо в ней залог и начало новой христианской культуры. В ней наше духовное возрождение. Итак, каждый вопрос из духа рожденный и каждый ответ духом найденный дают мне свет и очищение, ведут меня к Богу. Чему учит человека его телесная красота? Она учит его деликатности, такту, смирению. Она учит его не мириться с собственным душевным безобразием и нравственным уродством. Она требует от него внутренней гармонии и духовной красоты, чтобы он не жил среди людей в виде фальшивой маски совершенства, вечным соблазном для духовных слепцов. Чему я могу научиться у этого несносного болтуна? Ответственности за свои слова, бережливому отношению к праву слова и к излучению слова, вниманию к глубине слова, желанию говорить только из главного и по главному, очищению разговорного пространства от пошлости. Почему мне непереносимо чувство голода, когда Спаситель постился 40 дней? Потому что мой дух еще не овладел моим инстинктом, который остается своевольным, требовательным, жадным и недуховным. Чего не хватает тщеславному человеку? Ему не хватает умения забывать себя в духовных предметах, жить ими, любить их, радоваться им, служить им. Ему не хватает воли быть, а не казаться. Ему не хватает искусства мерить себя Божиим лучом, а не человеческими оценками. Честь есть ли пустой предрассудок? Честь как возможность и право уважать себя перед лицом Божиим есть драгоценнейшая основа жизни. Честь как право быть уважаемым духовно зрячими людьми есть великое утешение в жизни. Уважение людей ко взаимной чести воспитывает и единит их, отсюда взаимное отдание чести. Но внешние почести нужны не тому, кому их оказывают, ибо его честь не в почестях, но тем, кто их оказывает, ибо, преклоняясь перед чужим достоинством, люди воспитывают свое собственное. Такому исканию смысла и нахождению света и огня, такому измерению всего критериями духа, такому поставлению всего в Божий луч – каждый человек должен научиться сам в своем одиноко очищающемся сердце. Но лучше всего, если другие люди будут узнавать об осуществляемом им религиозном катарсисе и издел его жизни, ибо каждый шаг по этому пути дает человеку духовное горение, огонь которого излучается и светит другим помимо его воли. Я легко могу представить себе, что кто-нибудь скажет мне в ответ: «Да, на этом пути можно обрести немало мудрости и даже света, но Бога здесь нет, и дойти до Него этим путем безнадежно». Отвечаю: когда я в ясный летний день иду далекими полями, и солнце озаряет все великие пространства передо мной и надо мной, когда оно благостно согревает меня, даруя мне жизнь и врачуя меня теплом, когда я даже могу взглянуть на него, правда, лишь кратчайший миг, чтобы не ослепнуть, ибо не дано мне орляга зрака, тогда дошел ли я до солнца, или это безнадежно? Или его свет и тепло не оно само? Конечно, не оно само, но другого пути к нему у нас нет. Все великие религии знали, что нельзя узреть Бога, не очистившись, и потому вырабатывали учение о катарсисе, и были правы: пока человек идет пыльной дорогой, он пылит и сам застит себе солнечный свет, пока он бредет по болоту, туман застилает ему зрение, а в ночь греха солнца не видно совсем. Сократ был прав, когда верил в то, что совершенное постигается лишь в меру личного очищения, и чтобы увидеть Бога, необходимо вступить в Его чистые и светлые пространства. Вот почему Христа узнавали и принимали не все, но лишь чистые сердцем.
Это был фрагмент аудиоверсии книги русского философа Ивана Ильина «Аксиомы религиозного опыта». Автор заканчивает упоминанием одной из евангельских заповедей блаженств: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 8. Быть может, эти слова о чистоте сердца не могли не прозвучать в рамках нашей сегодняшней темы о том, как держаться веры, несмотря ни на что, когда день на день не приходится, когда изменчиво настроение, чувства и обстоятельства. Об этой евангельской заповеди блаженства в одной из своих радиобесед размышлял известнейший богослов и проповедник XX века протопресвитер Александр Шмеман. Давайте послушаем.
С шестой заповедью блаженства мы вступаем в тот внутренний мир христианства, который антирелигиозная пропаганда обходит всегда абсолютным молчанием, как бы боясь, что если люди узнают о нем, они поймут, что все ее этой пропаганды усилия и хитросплетения разлетятся в прах, окажутся просто ничем, наваждением, чепухой. Заповедь эта гласит: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». О чем тут идет речь? Мы видели до сих пор, как в каждой из этих заповедей блаженств раскрывается одна из сторон человека, как о нем учит Христос, как все они вместе являют тот образ и то призвание человека, которое внесло в мир христианство. Что же раскрывается здесь, в этих словах о чистоте сердца и о каком видении Бога говорят они? Слово «чистота» в христианстве имеет совершенно исключительное значение. И оно означает нечто гораздо большее, чем простое отсутствие нравственной или еще половой распущенности. Оно выходит за пределы одной только морали. Чистота – это основное качество человека, и, может быть, лучше всего определить его как целостность. Чистота по христианскому учению ведет к целомудрию, то есть к целостной мудрости, к обладанию человеком всем богатством самого себя и данной ему жизни. Чистоте и целомудрию противостоят не столько грязь, распущенность, грех, сколько внутренняя запутанность, частичность, половинчатость, неполноценность. Основную интуицию греха в христианстве можно определить как потерю человеком самого себя, как слепоту, не позволяющую ему ничего правильно или целостно видеть и оценивать. И главная задача, главное призвание человека – эту внутреннюю целостность, внутреннюю чистоту восстановить, и, восстановив ее, снова получить ту полноту зрения, которую мы в своей расщепленности и слабости все время теряем. Современному человеку все это может показаться непонятным, ненужным, сложным. Но на деле здесь речь идет о чем-то очень простом, но о чем-то, что действительно современный человек почти совсем забыл. Страшное зло тех идеологий, что навязывают людям как абсолютную научную истину о них самих, в том, что в них не только умален, но по существу целиком отрицается внутренний мир человека. Или, говоря еще проще, его личность. Личность – это не просто индивидуальность. Личность по христианскому учению – это глубина каждого человека. То, что христианство и называет поэтому сердцем. Индивидуальность можно понимать как совокупность тех или иных черт, составляющих каждого данного человека. Его наружность, характер, вкусы, даже таланты и способности. Но все это еще не личность. Христианство учит, что в глубине каждого человека есть последняя и неразложимая сердцевина, то, что составляет его настоящее, ни с какими другими несравнимое и никакому другому несводимое «я». Это «я» единственно и неповторимо, и в нем укоренена настоящая жизнь человека. Так вот, это «я» мы все время как бы теряем в грохоте и заботах жизни. Мы все время живем на поверхности, в сутолке, в раздробленности времени, его моментов, пространства, страстей, увлечений и так дальше. И выходит так, что не я обладаю жизнью, а она, эта жизнь, всегда обладает мною, всегда навязывает мне содержание каждого отдельного момента, каждого настроения, желания, реакции на то или другое, что со мной случается. Но поэтому моя жизнь никогда и не бывает целостной или чистой, ибо я все время вижу только часть, только что-то отдельное, только то, что в настоящий момент владеет мною. Я как бы распадаюсь на ряд отдельных «я», не связанных ничем между собою, и в конечном итоге растворяюсь в каком-то безличном течении, в потоке, который несет меня в таинственное будущее и в конечном итоге в смерть. Материалистическая идеология принимает эту полную зависимость человека от внешнего, но в этом и заключена ее страшная ложь, ее действительно рабский характер. Христианство начинается с призыва человеку найти и восстановить в себе эту утраченную целостность. И это значит ту чистоту своего «я», которую так замутила и загрязнила жизнь, что мы ее почти уже больше не чувствуем. Все Евангелие, всякое слово Христа обращено прежде всего лично к каждому человеку, предполагает и утверждает наличие такой личности. Христос как бы говорит каждому из нас: «Ты существуешь, ты есть, и поэтому ты можешь услышать меня. Остановись, посмотри кругом себя, пойми, что твоя жизнь распалась на кусочки, на части, на обломки, что ты не владеешь ни собой, ни жизнью, и поэтому ты раб. Освободись. Но свобода прежде всего в тебе самом, внутри тебя, там, где ты можешь, наконец, встретиться с самим собой, найти себя и увидеть свою жизнь». Материалистическая идеология требует как раз обратного. Она говорит: не останавливайся, не задумывайся, не углубляйся. Мы тебе дали, даем и дадим все то, что тебе нужно, твою дневную порцию обязательной истины, и только в ту меру, в какую ты сольешься с ней, потеряешь свою обособленность и станешь безличным, только в ту меру ты и найдешь полное счастье. И между двумя этими учениями, христианским и материалистическим, не только пропасть, не только огромная разница. Между ними действительно борьба не на жизнь, а на смерть. Или-или. Или растворение человека в безличном целом, в котором он уже не способен ничего видеть, кроме того, что ему приказано видеть, сознавать и воспринимать. Или же свободная встреча человека с целым, свободное, любовное, личное вхождение в него. И вся история христианства – не внешняя организационная социологическая история, о которой так любят говорить и которую так любит разоблачать антирелигиозная пропаганда, а внутренняя и потому настоящая его история, конечно, тут, в этом постоянном очищении человеком своего сердца, восстановлении им внутренней свободы и целостности, и поэтому в обладании, радостном и светлом, всей жизнью. Это и есть, по существу, опыт святости. И шестая заповедь блаженства призывает к ней. Она призывает человека вернуться к тому целостному зрению, увидеть то, чего он не видит в своей поверхностной жизни, увидеть ту скрытую красоту, силу, свет и любовь, которую христианство называет Богом. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны нищие духом, таковых бы есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, яко они насытятся. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».